книге «Притч», в Ветхом Завете, книга «Притч», 31 глава, 30 стих, есть такие удивительные слова. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Чудесные слова, правда? Сегодня утром, когда я сказала: Господь, а что я могу сегодня сказать? И вдруг вот эти слова пришли на сердце. И я поразилась, я их знала, но они как-то сегодня утром для меня прозвучали как-то необыкновенно, особенно. И особенно вторая часть этого стиха. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Знаете, я взяла еще, нашла в симфонии слово «жена» и стала смотреть, что сказано о жене. И тоже притчи, притчи в основном так много, в притчах и послание Петра закончим. Смотрите, притчи 31.10, не надо листать из-за того, чтобы только была тишина. Смотрите, притчи 31.10, это все к нам, женам. С этой я хочу начать, с этого стиха в притчах и с этой главы, и особенно на этот сделать упор. Но просто интересно было, а что еще говорит Писание к нам, женам? Кроме того, жены, будьте покорны вашим мужьям. Я вчера была, где мы были, в Григорополе. Я тоже женщинам говорила, что это было самое нелюбимое место Писания в моей жизни, особенно после того, как я стала женой 26 лет тому назад. И тогда я думала: ах, мы бедные женщины, чуть что, все на нас. Платье такое длинное, волос обрезать или собирать так, косынку на голове, рукава такие, разрез такой, вырез такой. Как будто вся святость на женщин заключается, на женщинах. Я его действительно не любила. До тех пор, пока Господь, не начав процесс очищения моей души, первым делом положил свой перст именно на этот пункт моей жизни. Моя покорность и мое послушание мужу. И поэтому мы не будем говорить сегодня об этом. Это действительно проблема наших жен, потому что больше всего и труднее всего нам достается, тяжелее всего нам достается именно это. Покорность и послушание нашему мужу. Почему? Я часто говорю, мы же такие интеллигентные. Нам дано особое чувство. Мы более чувствительные, более восприимчивые, более тонкие натуры. Более. Ну что мужчины? Это мы не высказываем, это мы часто думаем, как жены. Так вот, я оставила это место Писания, которое всем нам известно. И если братья нам об этом проповедуют или говорят, мы невольно думаем: да-да, хорошо вам, братьям, говорить, вам не надо вынашивать детей, вам не надо рождать их, вам не надо мыть, стирать, готовить, печь, гладить, убирать и. Вам легко рассуждать. И потом вы такие часто, что просто недостойны того, чтобы мы вам покорялись и вас слушались. Вы сами можете быть такими. Вот такое бывает в мыслях женщин. И потому это было и у меня когда-то. И Господь сказал: стоп, остановись, пересмотри свое отношение к мужу в свете слова, которое обращено к жене. И вот тут начались рыдания. Но я сегодня опять оставлю, как я сказала, и просто прочитаю то, что хорошего говорится о женах. Смотрите, притча 31.10. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. О, с жемчугом нас сравнивает Писание. Еще одно место, опять притчи, 18.22. Кто нашел добрую жену, нашел благо. О, мы и благо можем, оказывается, быть. Притча 12.4. Добродетельная жена Венец для мужа своего. Венец еще. Притча 14.1. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. О, это уже не просто похвала, это уже предостережение. Здесь нам говорится о возможности, что мы сами можем стать разрушительницами своего счастья. Колоссянам, теперь перейдем к Новому Завету. 3:18-19. Жены, 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. И тут я выписала для мужчин, но мужчин у нас сегодня один-единственный, по моему личному разрешению, извините, женщины. Он тоже замужний, женатый человек, просто он приехал вчера из Челябинска и был несколько дней в пути, чтобы добраться сюда, и пропустил все служения. Поэтому я сказала, хорошо, тебе в виде исключения разрешается быть на нашем женском собрании. Надеюсь, вы не против?
Нет.
Пусть послушает. Один мне мужчина сказал, интересно, когда вы говорите к женам, я все слышу ко мне, как к мужу. Хорошо. Итак, чудесные слова. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Я невольно вспоминаю, когда я была еще молода, один служитель рассказал мне такой случай. Он говорит, что один брат из молодых служителей женился. Пришел к более старшему брату, похоже, кажется, епископу, и сказал: «Брат, мне Господь дал такую жену!» Вы знаете, какие могут быть мужья в медовый месяц? Жена для него самая, и еще раз самая, самая красивая, самая лучшая, самая нежная, самая ласковая, самая... Не будем перечислять дальше. Но проходит этот медовый месяц, потом проходит полгода, потом год, потом 3, потом 5, потом 10, потом 15 и 20... И вдруг самое-самое-самое испаряется, и остается только, как один сказал, хотел рай, а осталось только рая. Так вот, как один муж сказал, так вот, действительно, очень часто бывает так, что с годами совместной жизни мы блекнем, блекнем и блекнем. В глазах нашего самого лучшего, которого мы избрали как друга жизни. И действительно из рая на земле остается только рая. Так вот, почему вопрос? Если молодой человек нас избирает, смотрите, женщин так много. Мы слабая, но сильная половина человечества. Мы дольше живем. Мы порой более выносливы, мы самые тяжелые болезни переносим легче, чем мужчины. И так нас всегда больше, женщины дольше живут. Женщин не так много на войне погибает, как мужчин. И вот эта сильная половина человечества уменьшается. И если молодой человек выбирает себе из многих тебя, жена, он что-то в тебе особое видит. И потому ты для него самое-самое-самое. Я всегда люблю смотреть в глаза женихов, когда к ним подводят невесту. Первый раз он ее видит в белом подвенечном платье. Она и так самая-самая. А тут белое платье, фата. Я не знаю, как у вас свадьбы проходят, но у нас в Германии отец ведет свою дочь. И знак, что она чиста, что это первый мужчина у нее здесь висит вуаль, фата, вторая часть. Он подводит, передает ее к жениху, но прежде откидывает эту фату с лица. Если бы вы видели их глаза, Это для меня самый-самый-самый момент в свадьбе. Все остальное я-то знаю, что будет потом. Но они-то не знают. И вот как он смотрит на свою невесту в фате. Прическа украшена, белая такая. Ну, аж искорки блистают в глазах. Он видит ее первый раз такой, и она себя приготовила действительно ко встрече с женихом. Но, как мы уже говорили, проходит все. Проходит день свадьбы, снимается платье, снимается венок, снимается фата, проходит медовый месяц, проходят годы, и у других это жены. Но моя... Ужас! Если б я только знал, что из нее будет, я бы в жизни на ней не женился. Братья мне правду говорили, посмотри на ее мать. Она будет точно такой. И теперь оставим. Из такой тоненькой, стройненькой, вот такая. Из такой милой и любезной, и любящей, такая ворчунья. В России была грубая поговорка. Но я скажу, иногда, наверное, мужчины правы, если так говорят. Все девушки хороши, но откуда змеи жены берутся? Помните такую? Почему? Почему мы можем превратиться из самых любимых, самых лучших, из избранных, изо всех, превратиться в ту, о которой он может, если не высказать так, то думать. А, вечно, ай, ну это ж моя жена. У других жены и готовить умоют, и чистюля, и дома порядок, и дети, но моя не всегда высказывается это, но очень часто это бывает в сердцах мужей. Я не говорю вам сказки, я слышу это от мужчин, когда они приходят в отчаянии, не зная, как справиться с женой своей, на душепопечении говорят: Людмила Михайловна, посоветуйте, что мне с моей женой делать? А что такое? Не хочет пока. Ну, глава, ну, только кулаком не стучит по столу. Я ей слово, она мне 10. Я ей одно, она мне другое. Что мне делать? Женщины, увы, больно может это сознавать. Может быть, даже больно и обидно это слышать. Мы ж так стараемся. Но много из этого действительно факт. Такое есть. И тогда можно только спросить такого мужу: а что ты выбирал? Как что выбирал? Ты выбирал это или это? Ты искал красивую внешность или красивую душу? Обычно здесь мужчины замолкают. Если они честны самими собой, то я вам скажу, они очень часто ищут красивую внешность, забывая о том, что не так уж часто при красивой внешности бывает красивая душа. Это опять печальная реальность жизни. И вот тогда невольно вспоминаются эти слова: миловидность обманчива, красота суетна и проходящая очень быстро. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И теперь я снова вернусь к тому молодому человеку, который так расхваливал жену свою. Молодой служитель перед пожилым служителем. И говорил: какая она у меня, как я благодарю Господа, что он дал мне именно эту девушку в жены, что он указал мне именно на эту. И служитель спросил: а что тебе так ценно в нем, в ней? И этот молодой человек сказал: она прекрасна. Даже если мы не такие уж красавицы, но нас любит наш муж, особенно первое время, мы действительно прекрасны для него. Да? И служитель этот пожилой берет листочек, ложит его перед собой, а тот молодой смотрит на него. Берет ручку и пишет 0. Молодой посмотрел, не понял. А что еще тебе в ней нравится? Ой, она стройная. Да? Он пишет еще 1-0. Тот уже начинает волноваться. А что еще тебе в ней нравится?
Она хорошая хозяйка. Она так вкусно готовит, я даже не ожидал. Служитель снова пишет ноль. Молодой служитель уже в смятении. А тот спокойно спрашивает, а что тебе еще нравится в ней? Тот говорит, она такая чистоплотная. Пожилой снова ставит ноль. А что тебе еще нравится? Всю мою одежду привела в порядок. У меня мама забывала пришивать пуговицы. У меня сейчас все пуговицы пришиты. У меня рубашки так выглажены. Она мне столько галстуков купила. Новых красивых служитель снова ставит ноль. А что тебе еще в ней нравится? Тот уже не знает, что делать. Что еще хорошее сказать о жене? Он ничего не понимает, глядя на эти нули. И вот он стал еще вспоминать и перечислять все достоинства своей жены. Она и шить может, она и готовить может. Она и то, она и хозяйка, она и... А на бумаге пишутся нули. И тогда в конце концов, наконец, он сказал, она любит Господа и боится Его. И ходит в страхе Божьем пред ним. И тогда перед всеми этими нулями появилась единица. И тогда этот служитель поднял перед ним бумажку и сказал, если она имеет то, о чем-то ты сказал сейчас, если это действительно жена, боящаяся Господа, то цена ей такова. И тогда этот молодой увидел единицу с бесконечными нулями. Это были миллиарды. И тогда он понял, вспомнил это Писание. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И цена, как мы прочитали ее в первом, в другом месте притчи, жена, цена ее выше жемчугов. Вы слышите меня вдали? Сестры, дорогие мои, жены, женщины, вот наша цена. Мы можем быть прекрасными хозяйками, мы можем быть внимательными, мы можем быть даже любящими. Он и это говорил. Я просто уже не знала, что и любящая, и внимательная, и ласковая, и хозяйка, и чистоплотная, и готовить умеет. Все это ноль для вечности. Но если эта жена плюс к этому имеет страх Божий, если она любит Господа, тогда она становится действительно выше жемчугов, цена ей. Вот что ценно, вот что важно, дорогие мои. Но мы часто об этом просто не думаем. Когда мы выходим замуж, мы тоже часто об этом не думаем. Мы думаем о ласке, мы думаем о нежности, мы думаем о любви, мы думаем о минутах, которые мы будем иметь вместе, мы думаем о детях, которых однажды прижмем к груди, и они такими глазками будут смотреть на нас. В каждой женщине заложена Бога мать. Но мы, увы, не думаем, что в очах Божьих и для вечности жена, боящаяся Господа, имеет особую цену. Потому первое, о чем мы поговорим сейчас, что же такое страх Господень? Жена, боящаяся Господа. Что это значит? Как его бояться? Трепетать перед ним, пред Богом, которому мы служим и перед которым мы ходим. От каждой мысли. Ой, он меня накажет. Ой, гнев его изольется на меня. Ой, что будет? Это имеется в виду, когда мы читаем «Жена, боящаяся Господа». Бояться из страха, что он явит свой гнев, что он проявит свою суровость. В этом страх Божий. Как ваше мнение? Ольга Федоровна, как вы думаете? Извините, что я к вам обращаюсь.
Из страха, чтобы не огорчить Господа.
Вот это я тоже хотела сказать, но я хотела имена. Из уст более старшей услышать это. Есть другой страх. Страх огорчить. Боязнь огорчить того, кого ты любишь. А любить Господа всем сердцем, всею душою, всеми помыслами, всем-всем существом. Что это? Это первая заповедь. Вы понимаете, если мы любим человека, возьмем нашего жениха, еще до того, как мы поженились, как мы вышли замуж, какой он дорогой, и едва ли мы будем ему говорить в лицо те слова, которые спокойно скажем мужу через 5, 10, 20 лет нашей супружеской жизни. Едва ли мы скажем. Потому что мы же его любим. Ведь мы чувствуем, он хочет жениться на нас. Как я могу ему сказать то, что его огорчит, и, может быть, заставить изменить свое решение жениться на мне? Я его хочу как мужа приобрести. И потому я никогда не скажу ему что-то, что его огорчит, что его расстроит, отчего он, может быть, ночь спать не будет. Итак, можно бояться огорчить не из-за страха наказания, а из-за страха огорчить любимого. Почему же мы часто не боимся огорчать Господа? Не потому ли, что мы его не любим, как должны бы любить, будучи послушны первой заповеди? Давайте, сестры, положим руку на сердце, как говорили когда-то в России, и зададим себе вопрос, люблю я его действительно всем сердцем, всеми помышлениями, всеми чувствами, всеми желаниями, всей моей душой. Люблю ли я его? Мы можем сказать, что люблю. Тогда сразу следует вопрос, а почему мы его огорчаем? Почему мы можем раздражаться, забыв о любимом? Почему мы можем гневаться, забыв о любимом? Почему мы можем кричать в гневе на наших детей, иногда на мужа тоже, забыв о любимом? Почему? Почему мы способны на это, если любим Господа? Вот почему этот опытный служитель дал понять этому молодому, что все, что имеет твоя жена в очах Божьих, это ничто, если она не имеет страха Господня. Кроме того, только жена, боящаяся Господа, может исполнить ту роль, которую определил для нее Господь. Какую? Как вы думаете? Быть помощницей. Ой, какие вы умные. Правильно, ну молодцы. Вот это та роль, которую смотрел сам Бог, сотворив женщину, жену из ребра мужа. Быть помощницей. И никогда жена, не имеющая страха пред Господом, любящая Господа, не забудет об этой главной своей роли – быть помощницей. Вы знаете, здесь, в Латвии, однажды, когда мы ехали в определенный пункт, ой, в Латвии, извините, в Молдавии, я уже, видите, действительно забываюсь. Когда мы ехали в машине, мне рассказали интересный случай. Я думаю, я это запомню на всю жизнь. И я еще это не раз расскажу, когда придется быть женщинами. Я уже 11 лет езжу по бывшему Советскому Союзу и по разным странам мира, к русскоговорящим. Я подумала, я обязательно расскажу на одном из служений последующих. И знаете что? Мне рассказали, что у вас в Молдавии был один служитель, один муж Божий, который был очень благословленным Богом в его служении. Его проповеди были действительно проповедями в силе Духа Святого. Его служение было образцом. И вообще это был муж Божий, с которого можно было брать пример, которым действовала сила Божия. Когда он проповедовал, все видели его. Когда он говорил, все слушали его. Когда он руководил, все смотрели только на него и внимали его словам. И вдруг у этого служителя умирает жена. Она еще не была так стара. Внезапно, возможно, умирает. Проходит немного времени, и все с изумлением замечают, как он на глазах сдает. И физически, и по плоти, и духовно тоже. Как будто сила, пребывающая в нем, удаляется и удаляется и удаляется от него. И, возможно, только тогда до многих дошло, что за этим сильным мужем Божиим стояла его жена, боящаяся Бога и несущая его на руках своих молитв. Понимаете теперь, какое значение имеет слово «помощница»? Да, то, что ты ухаживаешь, то, что ты убираешь, то, что ты готовишь, ты в этом тоже ему помощница. Что было бы, если муж после работы приходил, дома ничего нет? Ему самому надо было бы готовить. Что было бы, если бы служитель, возвернувшись из евангелизационной поездки, приезжал домой, и некому было бы ему постирать, потому что жена не хочет? Что мне, что ли, все делать? В этом уже мы им помощницы. Если мы ухаживаем за ними, если делаем то, что можем и должны делать мы, жены. Но еще большая роль помощницы заключается в том, что мы стоим незримо за спиной мужа-служителя. Сестры, жены служителей, кто бы это ни был, проповедник, диакон, душепопечитель, пастор, епископ, миссионер, евангелист, что мне еще назвать? Это слово я особенно обращаю к вам. И этот пример я особенно обращаю к вам. У всех открылись глаза, и люди поняли, на чьих руках приносила сила в это сердце, в эти уста, в эти мысли, в его руководящую роль. На чьих руках Господь подавал силу, на чьих руках молитв, на руках его жены. Как это ценно! Вот в этом быть помощницей – это что-то ни с чем не сравнимое. Я думаю, это как раз то, о чем говорится здесь. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Но такая жена, цена ее выше жемчугов. Я думаю о другом месте Писания, которое мы тоже прочитали. Там тоже говорится о страхе Божьем. Здесь боящаяся Господа и другое место Писания. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими собственными руками. Глупая? Почему глупая? Ну-ка, а кто же мудрая? Мудрая устроит свой дом. Устроит, не только создав в нем уют, друзья. Она построит эту семью. Она создаст семейный очаг. Она создаст семью. Она почти в буквальном смысле, кирпичик за кирпичиком, выстроит это здание, которое называется здоровой, духовной христианской семьей. Мудрая жена. А что значит мудрая? Какая жена мудрая? Откуда, Господи, мудрость нам взять? Есть Писание, место, которое говорит, где начинается мудрость и откуда извлечь мудрость. Вот. Молодцы. Начало мудрости. Страх Господник. Опять то же самое. Жена, боящаяся Господа, и мудрая жена, которая истоки имеет своей мудрости в страхе Господнем. Женщины, понимаете, как это важно? И не в том страхе, о котором мы говорили, который боится наказания, а в том страхе, который боится огорчить самого любимого. Тогда, если мы действительно любим его, нам нетрудно будет любить мужа нашего, которого этот наш высший любимый дал нам для жизни. А если не дал, Если мы его сами выбрали, то, извините, еще меньше причин оплакивать свою горькую участь, свою не сложившуюся судьбу, свое несчастное супружество. Кто виноват? Мы же его сами выбрали. Теперь неси, теперь люби. Если ты христианка, тем более, что есть любовь? Мы читаем, любовь долготерпит, все переносит, никогда не устает, не превозносится, не гордится, не ищет своего, да? Если мы христианки, то в нас должна действовать хотя бы как в христианках именно такая любовь. И тогда у нас будет и терпение сносить наших невозможных, невыносимых порой мужей. Тогда у нас будет и способность снисходить, прощать, не уничижать, а все-таки хотя бы его за человека почитать. Я часто говорю, как мы хотим, чтобы у нас муж был мужчина, за которым бы мы чувствовали себя немощные сосуды, как за каменной стеной. Но как часто мы, именно мы, из него делаем тряпку. Я обманываю? Я говорю какие-то невразумительные слова? Я вам говорила, что я плакала. Вот там мне Господь положил свой перст. Нет, я на мужа не кричала. Нет, я не ругалась. Мы счастливы были. Но я вам кое-чем поделюсь, чтобы вы подумали, что стоящая перед вами не есть какая-то особенная. Я скажу, самое тяжелое для меня в поездках — это наблюдать вот это. Людмила Михайловна, Людмила Плет. А где эта Людмила Плет? Ой, такая маленькая. Я думала, что она не такая. Я вам скажу, это самое тяжелое для меня в поездках. Знаете почему? Потому что я боюсь таких людей. Кто меня больше всех возвышает, при первом же удобном случае больше всех топчет. И они даже не подозревают, что они в эти минуты становятся в руках дьявола его орудием. Я же тоже человек. Слава Богу, от гордости Бог меня избавил. По крайней мере, от той, которая была когда-то. Знаете, сколько на это потребовалось? Ни дней, ни месяцев. 6 лет. Где он взял мою я, вложил в его духовную мельницу и стал молоть, молоть и молоть. Как мельницей своей, которая мелит медленно, но мелко. И тогда, когда он впервые положил свой перст на это, он сказал мне, в сердце мое, вспомни твои слова, вспомни твой тон, вспомни твои реакции, вспомни твои такие, например, слова. Ах, ну неужели ты не видишь, что брюки, ну, совсем помяты, ну, есть же, ну, смени. Его звать Генрих, я его зову Андрей, по-русски. Андрейнька, ну ты посмотри, у тебя уже 2 недели туфли не чищены. У меня не доходят до всего руки, ну хотя бы почисти туфли. Или опять эту рубашку, ну когда ты ее снимешь? Ну ты одну и ту же одеваешь, ну смотри, сколько рубашек, глаженных, ну смени. Я ничего в этом плохого не видела. А что тут в этом плохого? Я ж хотела ему лучшего. Да, но вот этим «лучшим» в кавычках я превращала сильного мужа, слава Богу, он опять стал таким, когда я вразумилась, в зайку, который спрашивал: «Людмилушка, какую рубашку мне одеть? Какие туфли? Подходит галстук этому? А что ты хотела?» Я этого не замечала. Я считала, что у нас прекрасные отношения и взаимопонимание. Прошли годы, и вдруг я увидела, что не кто-то другой, я сама медленно, но верно уничижала и растаптывала мужа, лишая его того мужского достоинства, которое сама ценю в мужчинах. И тогда я начала плакать. Я вам скажу, унизить намного легче, чем потом поднять. Намного легче. И когда я стала пытаться, он мне стал говорить: а не ты ли? заставила меня прислушиваться. Не ты ли?
Я и опять я.
Дорогие мои, мне казалось, что потребуется десятилетие, чтобы поднять его на тот уровень, с которого я его сбросила. И медленно, но верно, сама не отдавая отчета, сама не подозревая, что я делаю, медленно, но верно растаптывала. Тогда я только могла кричать: «Господи, помоги! Господи, что я наделала? Господи, как мне это восстановить?» Потребовались годы. Я не скажу, что я сейчас, но сейчас он говорит один раз и ждет, что я это исполню. Второй раз не повторяю. Он просто становится тем, кем он был в начале. Но если он видит послушание, тогда он и оценивает это. Я вам скажу, ничто мужчину, мужа нашего, так не покоряет и не вселяет любовь к нам, женам, как наша готовность смириться, послушаться, умолиться. Есть женщины, мы почти все такие, когда муж что-то скажет, особенно обидное, или на что-то укажет, мы тут же начинаем оправдываться. Это обязательно надо. У меня не было времени, неужели ты не видишь, сколько дел? Дети больны, как ты вообще можешь меня с меня требовать? Взял бы лучше сам помог. Что-то незнакомое для вас. Вот это реальность нашей женской природы. Вместо того, чтобы просто промолчать. Я вам скажу, сколько раз я замечала, когда я начинаю оправдывать или объяснять, или уточнять, я теряю мир. А мир – это красный сигнал светофора. Стоп, не дальше. Если же я промолчу, там, где даже он несправедливо что-то сказал или указал, или не в том тоне, который меня обидел, я просто на это молчу. Проходит час, два, вечер, день, и на следующий вечер, без того, что я что-то говорю, он подходит и говорит: «Прости, я был неправ». Через это мне Господь указал удивительно короткий путь к сердцу мужа после слез и крика: «Господи, прости меня, я его сделала таким». После раскаяния: «Я вам открыла свое сердце, сестры, я такая же, как вы, была в любом случае, пока Бог не остановил и не вразумел, и не сказал: то, что ты разрушила, ты теперь созидай в нем». И тогда знаете, что стало происходить? Мне немного требовалось. Я только каждый раз обращалась к Господу и говорила: «Господь, ты тот, кто имеет доступ к его ушам, к его сердцу, к его совести. Говори ему ты. Покажи ты ему. Покажи ему то, что ты видишь неправо из его поступка». И Бог это делал. И я каждый раз с изумлением думаю: самый короткий путь к сердцу мужа через небо. Я хочу с этим с вами поделиться, как с сестрами, не потому что я лучше вас, не потому что я особенная жена, а потому что я была такая же, как вы в этом вопросе. Поделиться действительно, как сестра с сестрою. Так сказать, между нами женщинами говоря. Я с девочками говорила, между нами девочками. Я нет, а сейчас между нами женщинами. Вот этими жемчужинами, которые трудно достаются. Ну уж если ты ими овладеешь, тогда постепенно, с каждым шагом, ты становишься той женой, которая ты должна быть по Писанию. Извините, можно еще раз попросить? Тихо. Запись идет на кассету. А теперь мы об этом поговорили. Я не буду еще, как та нудная капель, вам говорить об одном и том же. Подруги, сестры мои, Писание, Слово Божие, сам Господь сделал нам
и для нас счастливую супружескую жизнь при одном простом условии. И вот это как раз простое самое условие мы не хотим соблюдать. В нас все противится. Почему я должна ему покоряться? Посмотрите, какой он. Каким он может быть? Вы еще не слышали, как он может злиться, как он может на меня кричать, как он может гневаться на детей, как он может приходить буквально без... А он христианин. Еще, говоря дальше, проповедует. А я-то знаю, как вы мне рассказывали, кто же в эти дни. Проповедник проповедовал. Ярко. А в это время тихо взошла в жена заднего входа. Он думал, что ее нет. Он учил и наставлял, и вразумлял. И обличал. И вдруг заднего ряда доносится: «Иван, я здесь!» Ивану срочно пришлось откорректировать кое-что, зная. Я не хочу этим сказать, что все братья-проповедники такие. Нет, нет. Просто мы все в супружеских жизнях, мужья и жены. И как мужья часто не исполняю то, что написано, я уже мужчинам говорила в эти дни, написано к ним совсем не, тоже немного. Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. А к нам еще меньше. Будь покорный и послушный. И так как муж не всегда, их так мало, давайте мы будем их ценить, выполняя то, что говорит Писание. А мы, женщины, еще чаще приступаем. Потому наши семьи выглядят так, как они выглядят. И очень много действительно зависит от жены в семье. Мужья меняются на глазах, как только жены после 15-20 лет, что-то поняв, начинают меняться или соглашаются на то, чтобы измениться. Тогда не так уж много проходит, меняются мужья. И меняется не только христиане, меняются мирские мужья. В первом послании Петра сказано к тем женам, которые как раз таких и имеют, к бедным. Много из вас, женщин, у которых есть мужья неверующие, которые пьют, дерутся. Поднимите руки, а? Я просто... Стоит об этом говорить. Слово Божие к таким женам. Неверующие мужья. Неверующие. Или действительно верующие, которые тоже не покоряются истине. И к ним можно тогда применить то же самое, что слово советует к женам бедным, женам неверующих мужей. И что? Помните, написано? Чтобы те из них, которые не покоряются истине, житием жен своих без слов, приобретаемы были для кого? Для Господа. И верующих мужей порой приходится, и нужно нам, как помощницам, приобретать для Господа. Как? Такое простое. Тоже же рецепт. Послушание и покорность. Что? Мне покоряться такому, который руку на меня поднимает, который только и тянет горлышко бутылки к своему горлу или стакан с водкой? А почему он тянет? Почему он хватается за бутылку часто, как ребенок за пустышку? Вы знаете, когда Господь открывает женам таких мужей глаза, они в ужасе говорят: это я виновата. Это я виновата. Муж часто после скандалов именно с ним, когда я ему начинаю проповедовать, его евангелизировать, миссионировать, просить и требовать, и настаивать, чтобы он со мной в церковь пошел, вплоть до того, что уходи. Уходит. Куда уходит? К ларьку. Покупает бутылку и, как дитя, соску в рот. После скандала с христианкой женой. Поверьте, я не говорю вам сказки, таких случаев немало. Поэтому вот ты помощница. Ты, если муж у тебя неверующий, пьяница, и ты, у которой верующий, но тоже не покоряется истине. По крайней мере, той, которой... Мы читаем Колоссянам: любите и не будьте к ним суровы. Тогда ничего другого не остается, как помощнику помочь шефу. Как? Я вам расскажу один пример. Я им уже рассказывала позавчера в одной общине. Но почему-то женщина эта в душепопечении мне особенно запомнила. У ней был такой как раз муж, неверующий, злой, гневливый. Дети, как он домой, им хотелось уходить из дома. Они только и ждали, когда вырастут и покинут их дом. Вот такая женщина, такая мама пришла на душепопечение, стала рассказывать, какой у ней невозможный муж. Рассказывала, рассказывала, плакала, плакала. Это была настоящая плачевная песня. Не Иеремии, а ее. Поняли, о чем я говорю? Есть песня Иеремии. Но тот плакал о другом. Мы тоже можем оплакивать свою судьбу и плакать, плакать, плакать о муже своем. После этого мы просто с ней по душам поговорили. И на вопрос, а ты пробовала вот так?
Нет.
А ты вот так пробовала?
Нет.
А когда последний раз ты его называла любимый мой? Ну вот, еще скажете любимый, я его уже ненавижу. А что ты ему говоришь, когда ты хочешь показать ему, какой он тебе любимый? Нахожу, не беспокойтесь, слова. Это говорила христианка. Он мне уже вот здесь. А давай попробуем. Ну, попробуй. А, я уже пыталась. Ну, еще раз попытаюсь. Ну, попытка не пытка, говорится. Ну, попробуй. И женщина попробовала. Не буду рассказывать подробности, скажу только одно. Через 2 недели она пришла с сияющими глазами и говорит: «Вы знаете, мой муж так изменился!» Но изменился не муж, изменилась она по отношению к мужу. Он пришел однажды после этого разговора. Она налила ему ванну теплую, налила туда душистого вещества, положила чистую одежду, чистую рубашку, носки, приготовила ему то, что он любит. И когда он в этот вечер пришел, она бросилась к нему так, как 20 лет тому назад только на шею бросалась, выйдя за него замуж. И вдруг говорит: «Любимый мой, наконец ты пришел, я тебя сегодня целый день ждала». Муж аж остолбенел. Вдруг любимым стал через 20 лет. Он только помнит такое слово, после свадьбы слышал. Он и слов не находил. Она ему продолжала щебетать. И он не мог смотреть на нее и не мог поверить своим глазам. Его встретила ласточка, его встретила бабочка, та самую, которую он когда-то полюбил и на которой он женился. Он идет в ванную молча, моется, чистое белье, одевается, идет на кухню, ест. Тебе вкусно, тебе понравилось. А что с тобой произошло? И так изменился не муж. Через 2 недели изменилась жена. И этот ужасный муж пьяницы стал все реже, реже и реже пить. Вот вам пример. Точно так же можно победить и мужей христиан, которые не покоряются. Чем? Любовью. Любовь – это такое сильное оружие, которое нам, женщинам, дано как что-то особенное. И мы это забываем. Мы думаем, мы расправляем плечи, хоть они у нас не такие широкие, грудь, я за себя постою. И стоим. До того стоим, что порой христиане разводятся. А Господь не то оружие нам дал. Он дал совсем другое оружие. Для того мы и женщины, для того мы и слабые, для того мы и немощные, потому мы и немощнейшим сосудом называем, потому мы и чувствительные такие, что Бог в нас вложил особую любовь. И любовью этой можно победить зло. Я не говорю сегодня, на завтра обязательно. Я не говорю неделей, месяцем, годом. Нет. Иногда на это годы нужны. Особенно после того, когда мы душу его растоптали вдребезги. Мы, христианки. И кого?
душу мужа, тоже христианина, а может быть, еще и служителя. А потом сами стенаем. Он стенает, не желая даже домой порой возвращаться. Я знаю таких мужей, которые говорят: я приехал, сидел в машине, мне не хотелось выходить из машины. И только мысль, что я снова приду и что меня ждет, заставляла меня сидеть в машине полчаса, час, потом идти-то надо. Мне, говорит, уже дом не мил. Потому что жена моя умнее, образованней, то и то имеет, а я ж такой для нее. Никто ко мне так плохо не относится, говорят некоторые мужья, как моя жена. До чего мы дожили? До чего мы дошли, сестры? Увы, печально, но давайте уметь называть вещи своими именами. Это тоже порой нужно. Не всегда, но иногда надо услышать горькое. Но нужное и полезное лекарство. А теперь мы говорили сейчас с вами о том, какой бы должна быть жена. И какой она часто не является. А теперь, знаете, я перейду на другую тему, сохраняя эту тему. Знаете, о чем мне хочется поговорить? О страданиях. Почему о страданиях? Так резко переходя. Я думаю, того, о чем мы говорим, о том, что мы услышали, уже достаточно, чтобы кое-что пересмотреть и передумать. Но есть еще один пункт, который особенно свойственен женщинам, и который очень тяжело переживает женщины. Почему? Потому что они устроительницы дома, потому что они сердце семьи, потому что они солнышко семьи. Потому дети, приходя со школы, и первое, что: а где мама? Папа здесь, а где мама? Мама – это сердце, которое задает ритм семьи, пульс семьи дает. Так вот, это сердце больше всех страдает. Когда в доме неустройство, непорядки, скандалы, непослушные дети, вопрос, почему они непослушные маме, не потому ли, что мама непослушна папе? Тоже вопрос. Тоже мысль к рассуждению. Я просто к слову скажу, одна 9-летняя девочка сказала своей маме, когда она ее наказывала за непослушание: мама, за что ты меня бьешь? За то, что ты меня не слушаешься. Мама, а папа тебя не бьет, когда ты его не слушаешься? И у матери открылись глаза, и она поняла причину непослушания дочери. Дочь копировала ее. Мама, папа не берет ремень и не бьет тебя, когда ты ему прикословишь. А меня ты сразу бьешь, когда я тебе прикословлю. Слава Богу, что Бог употребил собственную дочь, чтобы сказать матери кое-что, чего она не хотела видеть и понимать. Так вот, когда в семье непорядки, когда в семье скандалы, когда дети непослушны, больше всего страдает мать, женщина, жена. Не только это. У женщины много скорбей. Очень много. И страданий. И душевных, и сердечных, и по плоти тоже. Если семья страдает финансово, опять первое, кто начинает переживать, это мать. Ей же покупать одежду и обувь детям. И опять страдания. И опять: муж, что делать? Чем мы детей будем кормить? У вас есть... В Молдавии это еще более обострено даже, чем во всех других республиках Союза бывшего. Я скажу, я была во многих местах, но молдавские женщины меня удивляют. Я вообще не понимаю. Я 18 лет в Германии. Хотя я вам скажу, в Германии именно я пережила такой недостаток, какого никогда не имела в России, в бывшем Союзе. 3 года я плакала, думая о том, как мы проживем с мужем. Бог не Россию потребил, а Германию. Такое бывает и в Германии. Так, ну я это просто к слову сказала. Вот тогда я поняла. Так вот теперь, 3 года пожив в таких недостатках в Германии, повторяю, я сейчас... Как вы выкармливаете ваши семьи?
Как вы можете из ничего сделать что-то? Я всегда удивляюсь женщинам Германии. Магазины ломятся. Возможности купить есть. Но когда я не хочу обидеть... Надеюсь, это не услышат немки. Ой, ну все, уже пролетело, услышат. Но я просто удивляюсь особенно местным немкам. Я не знаю, у них или особая кухня. Нам непонятно. Но мне кажется, они... Наши женщины в бывшем Союзе из ничего могут что-то приготовить. А там из прекрасных продуктов сделают такое, что думаешь, ничего не понимаю. Вроде продукты хорошие. Возможно, кухня такая, простите меня, немки, женщины. А вам я удивляюсь. Из простой картошки и капусты и морковки вы можете делать удивительные вещи. Я здесь ела не голубцы, а из этих... Из листьев винограда. Что-то для меня было необыкновенно. Новый молот тоже голубцы, но из листьев винограда, а не капусты, я удивлялась. Что я еще ела? Я скажу так, как я запомнила. Плацента. Плацента, это вы знаете что? А мне вдруг говорит, я говорю, что это такое вкусное? Плацента. Я говорю, какая плацента? Это же печеное, да? Да, говорит, это плацента. Может, я произношу по-русски? Ну, вкуснятина. А из чего? Да капуста. И мука, и это. Я поражаюсь. Так вот, я действительно вам удивляюсь. Вот уж в России правильно говорили, голь на выдумке хитра, да? Ну, действительно. Поэтому, слава Богу, что он в таких даже обстоятельствах вам дает и мудрость, это тоже своего рода мудрость, и способности, и силы, и выдумки, и находчивости. Продолжайте так дальше. Но мы переключим сейчас на более чувствительное страдание, страдание души. Скорби, страдания, они нас всю жизнь сопровождают. И мы стонем, и мы плачем, и мы рвемся уехать в Америку, или в Германию, или в Израиль, читая все. Я больше не могу, я это не могу. Буквально вырывается из наших сердец, не только из наших уст. Я всегда улыбаюсь, я тоже так часто говорила. Господи, я больше не могу, когда хрустели кости моего я в его мельнице. Но проходило время, а я продолжала жить. Мне казалось, я умираю, а я продолжала жить. И невольно улыбаясь, думала, сколько раз я говорила «не могу». Смогла. Живу дальше. Поэтому Слово Божие не обманывает нас, когда говорит, что сверхсил Бог не дает. Переносить страдания и скорби не в духовной жизни, не в финансовой, не в семейной, не. Много у нас аспектов нашей жизни человеческой. Вы знаете, в книге Иова есть такие слова. Но человек рождается на страдания. Это Иова 5 глава. 7 стих. Я просто хочу вам некоторыми стихами придать силы, мужество, утешить. Иногда слово так помогает. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Вот эти те слова, которые в прошедшее воскресенье уже на четвертом, пусть коротком, но четвертом служили. Я сказала маленьким детям, там горел костер. Искры летели. Я сказала, посмотрите, дети, на эти искры. Вот такова наша жизнь. Смотрите, как коротко, как быстро они исчезают. Я не стала говорить о скорбях, о страданиях. Что там дети в этом понимают? Но вам я хочу сказать то, что Иов когда-то сказал. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Еще есть место о страданиях, которое тоже я прочитала, думаю, Господь, благодарю Тебя. Ты так о нас заботишься, так чудесно утешаешь, как никто не может утешить. князь, я заложила бумажку и, кажется...
А вот, лежит передо мной.
5, 6 и 5, и 17. 5, 17. Идут же ниже буквально. Мы читаем. 17 и 19. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Это утешение. Мы иногда говорим: Господь, ты строг со мной. Я так тоже говорила: Господь, ты так строг, ты жесток прямо со мной. Только теперь я понимаю, это была милость Господа, строгость его ко мне. Казалось ли это моих отношений как жены к мужу? Казалось ли недостатков, через которые мне приходилось проходить? Тоже приходилось. Все думают: писательница, там у ней, наверное, вилла и машина, и то. Когда мы жили в Германии первые 10 лет, люди приходили к нам и говорили: мы никогда не думали, что вы так живете в Германии. Мы никогда не думали, говорили люди, приходившие к нам в первые годы нашей жизни в Германии, лет 10 в любом случае, что вы так живете. Вот почему я говорю, мне Господь усмотрел кое-какой процесс. Не в России, здесь я получала огромные деньги, работая на несколько работах врачом. А там, в Германии, когда я все потеряла, не имея ни языка немецкого, нет признанных дипломов, потому что не могла их защитить на немецком языке, ни друзей, ни родителей, потеряв все. Вот там я поняла, что такое финансовые трудности, и что значит страдания, когда ты не знаешь, что делать. И тогда поняла, когда Господь стал ломать мое «я», смиряя, умоляя, и показывая то место, на котором я должна стоять. Это были раны для моей души. Это была скорбь, это была боль. Хотела кричать: действительно, я больше не могу, Господь, не могу. Ну, слава Богу, это все позади. Но то, что принесли эти дни скорбей, страданий, крика и вопля Господу, имеет для меня цену жемчугов. Поэтому, смотрите, Бог никогда сверх сил нам не дает, не испытывает и уж тем более не искушает, как мы иногда думаем. Я не говорю свои слова, правда? Написано, Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Мы сами искушаемся своим собственным злом. И страдаем из-за этого зла, и скорбим, и плачем, и унываем, и отчаиваемся, даже не предполагая, что мы сами виноваты. О, если бы мы были податливы в руках Господу, когда Он обрабатывает нас, когда Он шлифует нас, духовно я имею в виду. О, если бы мы были податливы, а мы такие упорные, а мы такие несгибаемые, а в нас наше «я» так высоко, так велико. И потому нам... Мы делаем и без того трудный путь, еще труднее. Сами виноваты. Послушайся, жена, умолкни. Бог сам заговорит к мужу, и тебе не надо будет страдать. Что касается материальной финансовой части. Я знаю, что вам в Молдавии очень тяжело. Знаю, сестры мои. Но если я посмотрю на то, как вы одеты... Но хочу сказать, у нас в Германии женщины так не одеваются. Так красиво, так хорошо, с таким вкусом даже. У нас немки более спортивного типа, и они ходят потрясающе просто. И если появляется вот так, как мы выглядим, говорят, из России. А под Россией подразумевает весь Советский Союз и вас тоже. Женщины в Германии тратят деньги на одежду, но я вам скажу, вы при недостатках ваших умудряетесь так собрать деньги, даже в долги взять, но купить такое платье, на которое просто оглядываются, и не одно. Значит, Бог и это, на это дает вам возможности и силы. И еще что-то, что я хотела бы вам сказать. Так как мы отвечаем в семье за хозяйство, за уют, за порядок, за то, как одет муж и дети, мы что-то взращиваем в своем сердце, даже не думая об этом, не предполагая, что то, кого мы взращиваем здесь, однажды из маленького червячка превратится в дракона, который нас возьмет вот здесь за горло, духовно, я говорю, и задать. Как вы думаете, о чем я говорю? Я загадки вам загадываю. Знаете что? Стяжательство, любостяжание и сребролюбие. Скажите, да-да, хорошо тебе говорить. Я вам сказала, я знаю, что такое недостатки. Вы знаете, мы, не замечая, начинаем с малого. Но когда получаем малое, еще. А когда еще получаем, нам еще. А когда еще хочется. Вы смеетесь? Я рассказываю сказки. Я вам скажу, вот мы такие женщины. И забываем то, о чем написано. Что любостяжание – это идолослужение. Особенно, простите, я просто вам скажу, я очень много занималась гуманитарной помощью из Германии. И я скажу вам, я много пережила. До того дошла, что мне было сказано, хорошее вы дело делаете, Людмила Михайловна, но лучше бы вы этого не делали. У нас церкви перессорились, переругались, тем более женщины, наши сестры. Я говорю, для вас что-то непонятное, сестры? Вы извините. Знаете, о чем я подумала, наблюдая за женщинами, когда разбиралась гуманитарная помощь? Или приезжая в общины, где мы уже горы гуманитарные наложили. С тех пор я прекратила работу с гуманитарной помощью. Если вначале мы привозили или кому-то передавали, женщины были благодарны за тряпочку, за рубашечку, за какие-то старые босоножки, то потом они говорили, а что там хорошего привезли? А там есть стоящие вещи. Я была в миссии, куда мы привозили, и пошла мне показывать с другими женщинами, которым надо было дать гуманитарку ответственное. Вы бы посмотрели, как она пренебрежительно переступала по вещам, которые были разбросаны. Знаете, у нас в Германии с таким бы пренебрежением не относились. И а там лучше? Ну, это я еще возьму. Я вам не рассказываю сказки. Я пережила это лично. И вы знаете, я думала, как быстро мы забываем о благодарности. Как быстро мы привыкаем к хорошему. Как быстро мы становимся теми, кто огорчает Господа. И я думала, как хорошо, что люди жертвующие, отдающие, порой прекрасные свои вещи, считаю, что в России голыми ходят, и в Молдавии, на Украине тоже, отдающие порой те вещи, которые они бы с удовольствием сами носили, жертвуя это из любви к вам, как для Господа. Я всегда думаю, как хорошо они не видят. Господи, как хорошо, что они не видят. Мне стыдно. И потому я прекратила работу с гуманитарной помощью. И наша миссия больше не ведет этой работы. Не потому, что вы нуждаетесь. Теперь, если я приезжаю, я просто высматриваю или говорю, вот от нашей миссии деньги, дайте самым, что ни на есть бедным. Тогда я верю, вот это для Господа. Простите, что я об этом вам сказала, но мне больно. Эта боль до сих пор еще не исцелилась. Поэтому я просто хотела на этом примере показать, какими стяжательницами можем мы становиться. Какими неблагодарными Богу и заботящимся о нас, братьям и сестрам, мы можем становиться. Какими до себе, как курица, до себе. Знаете украинское слово? И часто гуманитарно, я знаю это точно, оседает на первых пунктах и не проходит до тех, кому, собственно, она предназначена. Сестры,
Ведь мы же ответим за это пред Господом. Бог ведь видит, смотрит на нас. И Он нам дает и воздает так, как мы даем и как мы воздаем. Я просто вынуждена была это сказать. Я думаю, я раз скажу. И я выбрала сегодняшнее женское служение. Я об этом нигде не говорила, потому что нигде не было так много, как вас сегодня. Давайте иметь страх пред Господом, мои дорогие сестры. Мы же пред Богом ходим. Это уже не говорит о страхе Господнем. Правда же? Я не упреки бросаю в зал. Я просто говорю горькие вещи, которые просто иногда нам нужно услышать и кое-что пересмотреть. И быть милосердными, чтобы Бог нам был милосерден. Поэтому не удивляйтесь, как мы порой даем, так нам воздается. Ладно, мы можем загрузиться гуманитаркой, но надо же деньги покушать. А у нас их нет. Или у нас их так мало. А какая причина? Бог видел, как мы поступали в этом, что нам доверил. И потому остановил поток. И не дает благословения нам. А что говорит Писание? Испытайте меня хотя бы в этом. В чем? В том, что принадлежит Господу. Не нам. Мы его обворовываем. Испытайте меня хотя бы в этом. Не услышу ли я вам? Не открою ли небеса неба? И не солью ли на вас? И не наполню ли житницы ваши до избытка? Вы знаете это местописание? Женщины, правильно. Я вас хорошо понимаю, я сама женщина. Но понимаете, в этом мы теряем страх Божий, потому что мы стяжательницами становимся. Нас не удовлетворит, нам еще, уже и полно, уже и хватит. Нет, увидел, нет еще, тем более дармовое, бесплатное. Даже не подозреваем, что мы служим другому Богу. Это есть идолослужение написано, любостяжание, это идолослужение. И мы забываем нашего любимого и созидаем себе любимейшего. Я с вами сейчас вижусь и не знаю, вижу или нет. Даже если вы скажете, ну и я все равно хочу вам сказать, не потому что я вас ненавижу, не потому что я вас унижаю и топчу, а потому что я хочу вам помочь. Потому что хочу, чтобы те проблемы, которые являются основной причиной и проблемой наших недостатков и духовных, я имею нехваток, духовная бедность и финансовая бедность, материальная бедность, только потому что мы элементарного не соблюдаем, о чем говорит Писание. Правильно, у жадности, у скупости нет слова. Возьми, есть слово «дай». Я невольно вспоминаю, как мне рассказывали. О, осталось немного, я скоро закончу. Как один православный батюшка тонул. Он не знал слова «возьми», «дать». Он только знал слово «взять». И вот он тонет, ему руку протягивает и говорят: «Батюшка, возьми мою руку». Батюшка не берет. Это не анекдот, говорят, это было. Мне рассказывал человек. «Батюшка, возьми руку». Ой, да, извините, правильно. Да, дай твою руку, батюшка. Не дает. Батюшка, дай руку, помрешь же. Батюшка, утопнешь. Батюшка не дает свою руку. Потом другой идет и говорит: а какой батюшка? Дает. Ты что, не понимаешь, скажи ему. А, да того. Баба, батюшка, возьми мою руку. Батюшка сразу схватился за руку и был спасен. Так вот, знаете, говорят, у любостяжания, у стяжательства нет слова «довольно». Все, оставим это. Я только так, пунктами. И еще опять о страданиях. Когда нам тяжело, когда хочется плакать, когда, кажется, никто не понимает нас, когда, кажется, так тяжело еще никогда не было. Вспомните те слова, которые я вам сейчас прочитаю. Иеремия, книга Иеремии. Двенадцатая глава, пятый стих. Здесь Господь обращается к Иеремии в трудную минуту его жизни. Что? Иеремия, книга Иеремии, 12 глава, 5 стих. Ну, послушайте, мы не будем шуметь. Вы просто постарайтесь запомнить. Здесь, когда Иеремии было очень трудно. Он говорил, что я не хотел говорить. Но Слово Божие, оно жгло меня, я должен был говорить. И его бедного как терзали, как немногих пророков. И в темницу, и в колоды, и в колодец, и. Вы знаете, были минуты, когда он действительно, наверное, был в отчаянии. И вот смотрите, в такую трудную минуту, что Господь ему говорит. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Интересно. Здесь и утешение, здесь и вразумление, здесь и мягкий упрек, здесь и новые силы, которые... И здесь же откровение, милый мой, тебе будет еще труднее. Если в этих трудностях ты изнемогаешь, то кто знает из нас, сестры, что нас еще ждет? Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, если в этой ситуации, когда вы еще не умираете от голода, а во время войны пухли от голода, если еще не стреляют вас, а может быть, будет еще война, вы же пережили, где это было, вот рядом с вами, сколько-то лет назад. Сестры мои, подруги мои, а может быть, еще труднее. И если мы не научимся в этих скорбях полагаться на Господа и верить, что Он сверх сил не дает, и что Он все равно поможет, тогда, когда будет еще тяжелее, мы просто сломаемся. Вот это я хотела вам сказать. Это место Писания. И Иеремия в другом месте тоже говорит нечто. Теперь уже Бог использует его уста, чтобы сказать народу. Народу, который отпал. Народу, который был неверен Господу. Народу своему избранному, который предавал его, обращаясь к идолам и чуждым богам. Бог наказывал их за это. И часто Иеремия был сосудом в руках Божьих. И люди изнемогали. И Господь снова мил. И снова утешал, потому что это его народ. И вот есть такие слова, я сейчас не буду искать, где он говорит устами Иеремии к народу своему. Утешай их, давай им новые силы. Я их просто процитирую, они мне так дороги. Мне Господь их когда-то открыл, это место Писания, когда мне было ужасно тяжело. Когда я сделала тоже ошибку, когда я неправильно поступила и кричала, прости меня, Боже. Душа разрывалась от сознания виновности. И вы знаете, какое место открылось? Разве упавшие не встают? И возвратившиеся с пути разве не возвращаются? Душа, что ты стонешь? Я Бог справедливый. Я Бог судья. Я Бог ревнитель, я Бог огонь поедающий, но я же Бог милующий, Бог прощающий, Бог любящий, и у меня милость превозносится над судом. Я вам не говорю же, не открываю Америку, не говорю непонятных вещей. Мы все это имеем в этом Писании. Слава Богу, что и упавшие встают. И даже те, кто сделал ошибки, пусть даже это семейная жизнь, пусть отношения с мужем, пусть путь жены, которым я шла до сих пор, был неверным. Сестра, не стони, не плачь, не отчаивайся, не говори, что все потеряно и все погибло. Нет. Ухватись за руки того, который тебя вытащит из этого рва и изменит. Он может нас. Уповай на него, только приложи к этому усилия, чтобы Бог мог явить тебе милость, даже если мы заслуживаем суда и гнева Божьего. И совсем в конце, остается 10 минут, я вам нечто расскажу, что для меня, когда я услышала, стало действительно жемчужиной. Однажды мне пришлось услышать, как происходит в ракушке, специальной раковине жемчужина, как она рождается в ней. Знаете, что такое жемчуг? Слышали о жемчужных ожерельях? Это что-то драгоценное. Мне однажды пришлось быть в Испании на одном испанском острове, и там как раз занимается искусственным выращиванием таких раковин. Это же не глубоко очень находится. Надо нырять, надо искать, надо вытаскивать. И они занимаются искусственным. Но как? Вот на этом примере, заканчивая беседу с вами, нас, женщин, я хочу показать, как происходит и рождается то, что становится потом жемчужиной. Чем-то драгоценным, что женщины любят применять как украшение. Итак, раковина, которая, она створчатая. Вы знаете такие вот ракушки? Внутри сама ракушка, а сверху вот эта твердая ее оболочка. Ракушка питается таким образом, что она всасывает в себя воду, и с ней маленькие мельчайшие микроорганизмы и кусочки водорослей и так далее, самое маленькое. Так вот, когда она всасывает в себя воду, иногда она очень осторожна, Бог много предусмотрел в этом крошечном сотворении своем. Она это делает очень осторожно, так, чтобы не всосать песок. Но иногда это происходит. И вместе с этой водой, которую она в себя всасывает, попадает крупная песчинка. И попадает прямо в ее жабры. И песчинка – это как маленький камень, острый. У нее много острых уголков. И вот эта песчинка застревает, так сказать, жабрам, в дыхательном аппарате этой раковины, ракушки. И приносит ей невыразимую боль. Невыразимые страдания. У ракушки нет рук, она не может это вытащить. Она не может пойти к врачу, чтобы врач это вытащил. Она не может обратиться к хирургу. Ну что ей дал Бог? Вы знаете, это меня поразило. У этой раковины есть, Бог вложил в нее слизь только у этой раковины, которая жемчуг производит. И она единственное, чем может защититься от этих невыносимых болей и страданий, по-человечески говоря, она от боли и страданий ночи не спит. Она может защититься только таким образом. Она начинает из себя выделять специального состава слизь, которая месяцами и порой годами обволакивает тончайшими слоями. И вот это образует жемчужину. Внутри жемчужины, истинной, настоящей, лежит острая песчинка. И вот этими страданиями и болью она производит на свет то, что является драгоценным, ценится ювелиров, и что мы, женщины мира, скажу так, так любят использовать как украшение. Поняли, женщины, что я хотела этим сказать? Страдание рождает нечто драгоценное. Вот почему, кажется, тоже устами Иеремии, да, Господь сказал, и если извлечешь из ничтожного драгоценное, то станешь, как мои уста. Страдания рождают сосуды Божии, которые Бог может использовать, их язык, их уста, освящая страданиями, Он их использует устами своими. Итак, сестры, если и мы научимся из ничтожного извлекать драгоценное, тогда, может быть, и мы сможем стать благословениями нашим ближним, в первую очередь тем, кто живет рядом с нами. Нашему мужу, нашим детям, нашим соседкам, нашим близким по вере, нашим членам церкви. И пойдем дальше. Нашему союзу, кто, какой бы он там ни был, я имею в виду союзу, баптистскому, пятидесятническому. Церковь соединяется в союзы, потом нашему народу и нашей земле. Почему больна ваша молдавская земля? Потому что, наверное, мы, христиане, не всегда являемся тем светом и той солью, какими должны быть. И потому что мы, матери, рождаем и воспитываем таких детей, которые потом не несут ни свет, ни соли миру. Может быть, поэтому вы скажете, ну, вы уже перегибаете. Нет, сестры мои, нет. Книги Паралипоменон я сейчас не буду искать, только вы вспомните эти слова, только скажу, что написано. Если мой народ, который называется именем моим, вы помните, где это написано? Вторая Паралипоменон, 7.14. Давайте найдем. Это потрясающие слова. Смотрите, это нам. Здесь Бог говорил своему избранному, благословленному своему народу. А кто является теперь этим народом? Мы с вами. Христиане, те, которые носят имя Его. Мы плачем о стране, мы плачем, ай, какое плохое правительство. А слово это говорит, правительство дается Богом такое, какое заслуживает народ. Я говорю своими словами. Не так ли? Есть такое, Ольга Федоровна? Вы знаете это место. Так вот, вот это слово сейчас давайте обратим к нам даже женщинам. Не просто христианам, к нам, христианкам, к нам, женщинам, к нам, сидящим сейчас в этом зале. Итак, вторая Паралипоменон, 7 глава. Сейчас я посмотрю, что тут моровую язву на народ. Смотрите, давайте возьмем выше. С 13-е. Вы сейчас тоже иное и несете. Проказы разные бывают. Бедность, нищета, это тоже проказы. Так вот, смотрите, что написано с 13-го ночка. Если я заключу небо, и не будет дождя, это наказание Божие. И если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, это все наказание Божие. И состояние экономическое вашей страны, это то, может быть, тоже наказание Божие. И ваше правительство, не думающее о народе своем, как и в России и Украине, это тоже может быть наказание Божие за наше нехристианское христианство. Мы можем ведь быть христианами без Христа, не отражая Его. И вот давайте дальше. 4. И если народ поймет, что это наказание от меня, то смотрите, и что сделает? И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу их с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Вы понимаете, наша страна, наш бедный народ находится в руках наших христиан. Он не обращается к миру. Вместе с нами страдает и мир. Он говорит нам, не миру, если ты, мой народ, смиришься предо мною, оставишь твои грехи, перестанешь делать беззаконие, перестанешь быть таким, каким ты сейчас являешься, если вы, мужья, встанете на свое место, вы их муж, христиане мужья, если вы, жены христианки, я теперь просто, можно сказать, расшифровываю, применяя к нам то же самое. Мой народ, мы же его народ. Так ведь? Если вы, жены христианки, станете теми, кем вы должны быть, то что я сделаю? Исцелю землю вашу. Итак, Бог ложит судьбу нашей земли, нашего народа, нашей нации в руки нас, христиан. Понимаете эту ответственность? А если так, то давайте пересмотрим кое-что в нашей жизни, женщины, жены. И давайте поймем, что Слово Божие не ошиблось, когда обращалось к нам и сейчас обращается. Ибо жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. и будет источником благословения, не только станет источником благословения, не только для моих близких, для дома моего, для мужа, для детей, для церкви, для христианского народа, для всей земли. Согласны мы кое-что пересмотреть? Согласны мы заплатить цену вот за это благословение нашего народа и нашей земли? А если так, Ольга Федоровна, можно я закончу молитвой? Тогда мы сейчас встанем и скажем: Господи, прости нас! Прости нас! Мы не были истинными чадами Иерусалима! Мы не были теми, кем мы должны были бы быть, как христианки. Господи, мы сейчас можем только плакать душою, сердцем. И пусть эти слезы омывают наше ожесточение. Мы думали, кто-то виноват. Господи, мы, оказывается, сами виноваты. Вот почему, когда Иисус шел под крестом, и женщины оплакивали его, рыдали над ним, помните, что он сказал? Чери Иерусалима, не плачьте обо мне, а плачьте о себе самих и о детях ваших. И я вам скажу, есть много причин нам с вами, чтобы плакать о себе и о детях наших. Смотрите, куда идут они. Почему? Может, потому, что мы не были теми матерями и теми христианками, какими мы должны были бы быть. Поэтому есть причина плакать сердцем. И я верю, Господь такую молитву, сокрушение, осознание, раскаяние непременно услышит и исцелит то, что должно быть исцелено. Будем молиться.